Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, вы слушаете Радио России из Пензы, и в этот предпоследний день уходящего года вас рады приветствовать автор и ведущий программы «Мир православия» Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Михаил Спежов. Подходит к концу очередной календарный год, и для многих это не только повод нарядить елку или закупить мандарины, но и задуматься над тем, как он был прожит. Над тем, как скоротечно время и как трудно не тратить его попусту. Вот такую тему мы предлагаем вам сегодня для разговора и для размышления с моим собеседником, клириком Петропавловского храма Пензы, протоиереем Алексеем Гашковым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С наступающим вас новолетием и Рождеством Христовым.
Отец Алексей, никто не поспорит, что время – ресурс невозобновляемый. Почему тогда даже не особо щедрые люди, которые экономят деньги, берегут силы, много всего другого, вот как раз время тратят, совершенно не задумываясь?
Вот именно, что совершенно не задумываясь. И, наверное, здесь стоит привести соответствующие слова, выражение святого апостола Павла из 5 главы к Ефесянам, его апостольского послания, и напомнить о том, что все-таки святой апостол Павел уже тогда предостерегал христиан от того, чтобы они не употребляли время впустую. И поэтому вот в 15-16 стихах вот этого послания он говорит о том, что время лукаво есть, и вот этим временем нужно дорожить. А в церковно-славянском языке даже стоит такое выражение, его нужно как бы выкупать, вот это время. А лукавство нашего времени, как и, впрочем, всякого времени, состоит в том, что дни жизни человека, они нестабильны, ненадежны, и поэтому на них особо уповать нельзя, на то, что все наши проекты жизни будут завершены успешно. И вот характеризую ваш вопрос относительно, почему, в общем-то, большинство людей расходуют время впустую, а при этом экономят деньги на какие-то, возможно, предстоящие покупки, то здесь, на мой взгляд, было бы, наверное, по-другому. То есть мы, наверное, бы относились к отпущенному нам на земле времени иначе, если бы оно было именно зарабатывано нами. То есть если бы мы, подобно тому, как вот совершаем покупки в магазине или еще где-то, если бы мы таким же образом приобретали себе время, то, на мой взгляд, вот такое отношение ко времени могло бы измениться.
Мы бы знали цену времени.
Да, конечно. В этом отношении, конечно, бы знали определенную цену времени. И актуальным в этом отношении является отношение, например, вот то, что мне пришло на ум, отношение к, например, совершению, в частности, таинств в церкви, например, крещения. Почему-то находятся такие люди, которые говорят, что крещение, например, может быть, другие какие-то таинства нужно совершать бесплатно, то есть не брать денег. Но, конечно, мы в какой-то степени соглашаемся в том, что, в общем-то, может быть, деньги не такой удачный эквивалент совершения вот этого таинства, но в то же время были уже попытки бесплатных крещений, и они привели к тому, или точнее сказать, что вот наша поврежденная природа человеческая, она так устроена, что относится к тому, что приобретаемо бесплатно, то есть не вкладывая никаких сил, в общем-то, и отношение к нему становится соответствующим. В свою очередь можно предложить, особенно таким людям, которым, может быть, даже, может быть, имеют возможность оплатить крещение, но в то же время они смущаются оплачивать именно денежным эквивалентом совершения таинства, например, крещения или венчания. Ну что же, мы можем предложить таким людям затратить свой, например, интеллектуальный или физический труд. Интеллектуальный труд, он может быть связан, если это педагог. А если школьный педагог, то мы можем предложить этому педагогу провести какое-то занятие с учащимися нашей воскресной школы. Если это преподаватель вуза, то мы можем разместить объявление в храме и предоставить встречу вот этому специалисту уже с нашими прихожанами, что он дал лекцию вот на какую-то выбранную им тему. Если это может быть юрист, то мы готовы предоставить какой-то день, аудиторию, чтобы вот этому специалисту дать бесплатную консультацию нашим прихожанам. Если это врач, соответственно, то, опять же, он может проконсультировать бесплатно наших прихожан. И так далее. Человек может вложить не только интеллектуальный труд, но и труд, в общем-то, физический, да снег убрать просто с территории храма. И все это будет действительно тогда таким неоценимым вкладом.
Вот в... Но потратить свое время.
Да, потратить свое время, да, опять же.
Ну, вот смотрите, как интересно, отец Алексей, вы меня навели на любопытный вопрос. Люди вроде бы как не ценят время, вроде бы как действительно они его тратят, но в то же время на утреннюю молитву не хватает времени. То ли жалко, то ли не хватает. На то, чтобы сходить в храм в воскресенье, тоже как-то если, вроде есть более неотложное.
Если на утреннюю не хватает времени, то, как правило, на вечернюю тем более не хватит.
Да.
Я слышал от одного верующего человека, который окормляется у своего духовного наставника. То есть он слышал, в свою очередь, такой совет от своего духовного наставника. Вот когда он посетовал на то, что у него не хватает времени, ну, видно, занятый очень человек, то ему, в общем-то, духовный наставник посоветовал увеличить время молитвы. Вот видите, казалось бы.
Парадокс, но
на парадокс, самом-то деле. И ему это помогло действительно тогда успевать. Вот в другом. То есть, когда мы увеличиваем время в молитве, в пребывании, значит, каких-то, может быть, таинств в церкви или богослужения, то вот тем самым мы увеличим свою социальную такую возможность совершения других дел в жизни.
И вспоминается у Иоанна Кронштадтского почти дословно так же. Ты помолишься вечером, ты будешь крепче спать, ты лучше выспишься. И ты компенсируешь, ну, даже просто вот чисто физически, элементарно.
Да,
ты помолишься с утра, ты приведешь мысли в порядок, и у тебя будут лучше дела дальше, и более споры складываться.
Да.
То есть просто он совершенно так практически рассуждает на эту тему. Вот. Но мы, в принципе, не так далеко отклонились и от нашего разговора, потому что дальше я бы вот хотел поговорить о том, а что значит беречь время. Вот на что его тратить не жалко. Какие-то примеры давайте приведем еще.
Прежде всего, нужно привести такие примеры, когда время действительно затрачено впустую, бесполезно. И вообще то, что вот нами прожито вне уподобления Богу, можно сказать, что вот это время, оно прожито впустую. И, можно сказать, напрасно. То есть нам обозначено время для того, чтобы мы определенным образом уподоблялись Богу, любящему нас, и желающему, чтобы все мы спаслись и пришли в познание истины. Но, наверное, многие согласятся с тем, что, к сожалению, мы позволяем себе такие поступки в своей жизни, которые как раз не уподобляют нас Богу. И, естественно...
Ну, каждый может вспомнить.
Да, каждый может, наверное, вспомнить тот человек, который наблюдает за собой. И вот прежде всего... Вот это наблюдание за собой, бдительность, она позволяет человеку определить, ну, значит, те категории поступков или действий, которые выходят за рамки того, что нас действительно приближает к Богу. Это может быть пустые разговоры. И вы знаете, дорогие радиослушатели,
да,
я не буду вот сейчас говорить о каких-то заоблачных, непонятных вам терминах, а буду объяснять вам то, что будет понятно. Это, прежде всего, конечно, пустые разговоры. Пустые разговоры, но ведь, как правило, у нас говорят, мы же не осуждаем, мы просто рассуждаем.
А время-то тратится?
А время, совершенно правильно, Евгений, а время вот на эти пустые разговоры, они тратятся. Хорошо, может быть и так. Может быть, мы в какой-то степени и избежим осуждения в разговорах. Но ведь не всегда бывает так, что мы... избежим вот этого. Как правило, мы склоняемся на осуждение уже конкретных личностей, людей, там, кого угодно, правительство, там, армии, ну и церкви, конечно же, да, священнослужители и так далее.
И даже хоть бы соседей.
Да, потому что, коллег, да, потому что вот этот пустой разговор, он имеет особое такое продолжение. Вот это такой яркий пример, который, наверное, будет наглядным для всех. Ну и продолжая дальше, вот это осмысление впустую прожитого времени можно обозначить, опять же, наши посиделки за иногда праздничным столом, но ведь мы привыкли использовать интоксиканты, такие как алкоголь, и поэтому, как правило, это уже приводит к определенным негативным последствиям. Кстати, нас ждет вот как раз новогодняя вот эта пора.
Целую неделю у многих выпадет.
Да, выпадет из жизни, потом это пьяный угар, похмелье и так далее. И это другой пример. И пример, когда мы, когда нам предоставляется такая возможность оказать определенную помощь своему ближнему. Вот как она будет выглядеть, это уже другой вопрос. Но когда мы игнорируем вот эту возможность помочь своему близкому или человеку, который оказался в затруднительном положении, мы тоже, как нам кажется, иногда, может быть, мы торопимся, там, нам так кажется, куда-то спешим, но игнорируя вот такую возможность, мы впустую тратим время. И за примерами далеко не надо ходить, так как многие являются водителями автомобилей. Я много раз наблюдаю поведение водителей, которые не желают пропустить.
Значит, якобы торопится, да, времени якобы хватает,
под предлогом спешки, а потом оказывается, что не пропустив перед собой автомобиль, он, тем не менее, ничего не выиграл во времени. А вот напротив, когда мы входим в положение того человека, который вот ему действительно, ну, действительно он не наглеет, а вот он оказался действительно в таком положении, когда ему сложно справиться вот с этим маневром, особенно когда номера там бывают иногородние, то здесь, конечно, нужно принимать внимание вот его положение. И вот такие примеры из жизни, они говорят, что мы свое время можем использовать как? Впустую, то есть без всякой пользы, так и с определенной пользой. И пользу мы можем принести, прежде всего, не просто дальним людям, которые, может быть, случайно оказались там на моем жизненном пути, а тех людей, которые находятся рядом с нами, которые также требуют нашего внимания. Если ты семьянин, то уделить время для того, чтобы поговорить с детьми, с ними что-то обсудить. Они это очень любят, очень этим дорожат. Если это преподаватель, то качественно готовиться к занятиям и давать такой материал, который будет действительно отвечать требованиям педагогики, а не уклоняться в то, чтобы ученики брали там дополнительные уроки. То есть, может быть, это потребуется, но вот когда просто преподаватель вот так вот себя ведет, не позволяя усвоить учащемуся тот материал, который он может дать, но, на мой взгляд, это тоже бесполезная трата времени. То есть, урок проведен, а
для галочки.
Для галочки, да, а никакого знания они не усвоили. Итак, на каждом месте человек может себя отождествить, начиная какое-то дело. Он обязательно должен сопоставить себя со временем. Может ли вот это ближайшее действие, перед которым он поставлен, оказать влияние на его будущее? Вот, на мой взгляд, так видится разрешение этого вопроса.
Новый год – это хороший повод подвести некие итоги и задуматься о том, как мы расходуем отпущенное нам время. Потому что здесь какой-то определенный период, 365 дней, вот они прошли. Факт.
Да, определенно нужно подводить итог. Но напомним, что, в общем-то, наши дорогие радиослушатели могут не утруждаться в праздновании именно 1 января Нового года, так как, напомню, до середины 14-го столетия у нас в России Новый год праздновался весной, примерно в марте. И уже где-то со второй половины XIV века, в XV веке мы уже перешли по Александрийской церкви, которая праздновала Новый год именно в сентябре вместе с новолетием церковным. А при Петре I, это уже XVIII век, мы перешли на празднование европейского Нового года, 1 января, но тогда еще по старому стилю. Сейчас это 14 января по новому стилю. И, в общем-то, в этом отношении мы можем себя особо не утруждать. Когда вы будете праздновать? Ну вот важно подвести некий итог. Ведь каждый год это отсчет определенной времени.
Земля и, еще раз обошла,
да,
вокруг
еще раз
солнца.
Обошла, да. А я, в общем-то, что я сделал доброго в жизни и чего не сделал? Ведь святые отцы, если они каялись в своих грехах, они действительно каялись, но только вот этим выражением, а когда я сказал, если они каялись, то я прошу понять меня правильно, вот то, что мы наблюдаем в нашей современной жизни, это далеко не покаяние. Вот. А если они каялись, то это действительно было подлинным покаянием и изменением их жизни. Так вот, когда они каялись не в том, что они вот сделали плохого, а в том числе они еще каялись в том, что не сделали хорошего.
То есть пустую потратили время, опять же возвращаясь.
Да, вот я поэтому, подводя итоги года, нашим радиослушателям рекомендовал рассматривать свою жизнь, вот определенный период жизни, вот в этом ракурсе, чего мы, к сожалению, не сделали хорошего.
Сейчас, Алексей, а вы вот как-то подводите итоги года, вообще задумываетесь?
Определенно, с каждым годом определенно подвожу определенные, конечно, итоги, а они связаны прежде всего с моей пасторской деятельностью. Сколько человек ко мне обратились, каким людям я смог дать какие-то компетентные советы, кого смог там духовно поддержать, может быть, кого-то и не смог, сколько богослужений совершено, в каком я состоянии находился на этих богослужениях, сколько встреч проведено, и, конечно же, сколько книг прочитано. Дело в том, что вот научные книги, они требуют другого подхода, и поэтому вот всякий раз, когда год заканчивается, я вот вспоминаю, сколько же я книг прочитал. Конечно, художественную книгу, ее легче читать. Я иногда свою супругу спрашиваю, она быстро читает книги. Я говорю, ну ты хоть помнишь, что-нибудь что там написано? Она воспринимает то, что вот ей понятно, то, что вот она считает нужным. Вот, остальное там все не так важно. А я как-то, ну, наверное, всякий ум мужчин, он воспринимает по-другому чтение книг. Но для меня, например, интереснее включать вот такой потенциал, особенно при работе с научной литературой, когда требуется особая работа деятельности мозга. И когда вот всякий раз я вспоминаю, сколько я книг прочитал, то оказывается, что работа над научным материалом, он требует гораздо больше времени, чем прочтение тех же книг художественного содержания.
Ну, год все равно это отрезок времени как бы вполне конкретный. Теоретически можно его распланировать вначале, может быть, даже хотя бы примерно, но все равно. И в конце посмотреть, что удалось сделать, что не удалось и, собственно, почему не удалось. А человеческая жизнь, ее продолжительность находится не в наших руках. Тогда как же вот ее спланировать и провести так, чтобы не тратить время впустую?
На мой взгляд, лучший способ спланировать свою жизнь, чтобы действительно не тратить время впустую, это сопоставление себя, своей жизни с присутствием Бога. Вот сейчас
ходить перед Богом.
Вот, да, это верное выражение, библейское, Евгений, нужно заметить. И вот сейчас мы находимся в таком периоде подготовительного, значит, времени до Рождества Христова. И вот эта седмица, она называется «Святых праотцев». Авраам, праведный Авраам, это как раз та личность, который ходил перед Богом. И вот его хождение такое перед Богом, оно послужило ему во спасение. Но для особенно современного слушателя, наверное, будет не совсем понятно, что значит ходить пред Богом. Наверное, многие из нас могут представить, что значит ходить вообще перед, например, перед экраном телевизора. Да, вот сейчас хозяйки, причем многие, для того, чтобы совмещать вот свою основную деятельность на кухне, они устанавливают телевизор уже на кухне, да, чтобы их готовить,
много
еду
где можно
совмещать,
есть,
да, да, чтобы в зал там не ходить, периодически поглядывать, что там показывают. Они совмещают его, то есть они его устанавливают уже на кухне. И мы можем понять, как ходить, например, в присутствии какого-то очень важного лица.
Волей-неволей, как сдерживаешься.
Да, да, волей-неволей, да, с нами происходит какое-то, ну, какое-то изменение.
В храме,
да.
Вот, мне кажется, удачно, например, ну, как-то сосредотачивается, да, даже человек,
да,
волей-неволей.
Вот именно, да.
Хотя Господь-то присутствует не только.
Да, примеров я начал таких далеких. А можно ходить перед, если это молодые люди, ходить перед своим преподавателем, вот, ожидая, когда он поставит, наконец-таки, в зачетку оценку. Можно ходить перед врачом, который должен поставить диагноз. Вот мы тоже находимся в каком-то ожидании, в каком-то определенном трепете, может быть, ожидая вот этого диагноза. И вот, конечно, самый подходящий пример, который вы сейчас провели, Евгений, это нахождение в храме, когда мы уже непосредственно ощущаем на себе присутствие Бога. Дело в том, что большинству людей это не совсем понятно, как это постоянно ходить перед Богом, так и, как и слова святого апостола Павла, который говорит: «Непрестанно молитесь». Ну, как непрестанно молиться? Ведь мы не все понимаем правильно, как это всегда произносить молитву, что ли. Вот, оказывается, апостол Павел говорит о таком состоянии души молитвенном. Так вот, вот это предстояние перед Богом у многих людей заключается в том, что мы на какое-то время заключаем себя вот в такое состояние перед Богом. Например, 5 минут там, или 10 минут, когда мы находимся на вечерней или утренней молитве дома. Может быть, большее время, когда мы проводим на богослужении. И тем не менее, вот наша жизнь, она состоит из периодов, когда мы находимся перед Богом, перед лицом Божьим, и из тех периодов, когда мы выходим за рамки вот этого предстояния Божия.
А на самом-то деле мы ведь все время
самом
перед Его
деле,
лицом.
Да, мы на самом деле всегда перед Его находимся лицом, всегда. И даже когда нам, может быть, этого не очень-то и хочется, а на самом деле Он находится перед нами. И всегда вот в таких затруднительных моментах я рекомендую людям сопоставить свою жизнь с присутствием Христа. Причем сопоставить не просто в своих действиях, которые мы себе позволяем или не позволяем в своей жизни, а сопоставить свою жизнь с присутствием Христа, сопоставить таким образом, что Ему известны все наши мысли. Вот позволим,
не то, чтобы дела.
Да, мысли, желания даже, конечно, тайные. Вот позволим ли мы себе тогда осуждать кого-то, с неприязнью относиться к кому-то? Позволит ли нам завышенно думать о себе, как-то, может быть, самомнением превосходя другого человека? Наверное, вопрос решается самим собой. Наверное, мы себе такого в присутствии Христа не позволим. Но вот как раз и, на мой взгляд, вот этим и определяется наш успех в употреблении времени тем, что мы сопоставляем себя, свою жизнь, свои мысли и желания с присутствием Бога.
Возникает два противоположных соблазна, как мне кажется, если мы говорим о планировании жизни и о том, чтобы ее не тратить впустую. Или вообще не задумываться о том, что жизнь конечна, и самоуверенно строить планы, пусть даже добрых дел, чуть ли не на 100 лет вперед. Ну и наоборот, понимать, что жизнь может прерваться каждую минуту, и вообще строить далеко идущих планов не стоит. Вот в чем здесь ошибка?
Планы, конечно, если мы всегда думаем о том, что нашим планам не суждено сбыться, если человек так настроен, то, естественно, какой смысл тогда их затевать? Нечего тогда их начинать, но человек так устроен, что в любом случае мы какие-то планы все-таки перед собой ставим и реализуем. Вот взять даже план, хоть и такой, может быть, не совсем далекий, на столетие, как вы обозначили, Евгению, даже вот встать с постели, вот, обуться, тапочки, пойти там уже дальше, двигаться по каким-то делам, и то это уже у нас планы...
На будущее.
Да, на будущее. Что одеть, например, в соответствии с погодой, это тоже определенные планы. То есть эти планы, они в любом случае, они у нас выстраиваются. А вот в отношении далеко идущих здесь, конечно, вопрос очень непростой, потому что в наши планы может... Наши планы вообще могут измениться. И ошибка заключается в том, что мы не готовы менять сценарий вот этих запланированных событий, которые мы наметили в своей жизни.
То есть просто вовремя надо эти планы корректировать.
Вовремя.
И не надеяться только на себя самого.
Быть очень чутким и восприимчивым к изменению вот, и коррекции того наметившегося проекта в нашей жизни, который мы реализуем. Поскольку наш мир изменчив, непостоянен, то и наши планы будут подвергаться какой-то корректировке. Здесь нет ничего удивительного.
О соотношении времени и вечности хотелось бы поговорить. Ну, я думаю, все слышали такое выражение, что у Бога вечность как один день, и один день как вечность. А что на самом деле это значит?
Действительно, вот эти слова из 89-го псалма, псалтири, о том, что у Бога тысячи дней, как день вчерашний, вот перед Его очами. И это нам указывает на разницу времени и вечности. Если говорить о времени, то это прежде всего текучесть, длительность каких-то событий, последовательность событий, которым суждено проявиться вот в задуманном Боге вот этом мире. И, конечно, вот эта временность времени, она дает о себе знать. Знать прежде всего в том отношении, что время само по себе, оно не самобытно, как многим может это показаться. Оно тоже явление такое условное. И именно по этой причине один из детствующих преподавателей, протоиерей Кирилл Копейкин, кандидат физико-математических наук, он также кандидат богословия, он говорит, что, в общем-то, вот приборов измерения времени нет. И мы, в общем-то, время узнаем по углу, наклону угла стрелки часов. И количество колебаний вот этих кварцевых элементов. Именно по этой причине мы узнаем вот, время. А само по себе, вот как бы вот такого прибора, оно не существует, потому что время оно действительно такое, действительно явление условное. Но мы в нем находимся. А вечность – это прежде всего не временная бесконечность, как это многим может показаться. Вот когда мы говорим там о вечности,
то есть это не просто очень-очень долгое время.
Да, это не какая-то вот полоса, как многим может показаться, уходящая там в горизонт. И на этой полосе появляется такое отрезок исторического времени, вот, допустим, нашего. Это не так. А прежде всего, вечность – это полнота, целостность бытия. И поэтому святые отцы, такие как Максим Исповедник, он говорит, что вечность – это недвижимость, но и в то же время это полнота целостности. Посмотрите, какие сопоставления могут быть нам трудно понимаемы. Ну как же так? Если это недвижимо, значит, может быть, это и не живо уже, и не существует. А на самом деле преподобный Максим Исповедник применяет здесь другие слова – целостность, целостность и полноту. А полнота и целостность, она может быть только в бытии. А бытие вот такое, где существует полнота, целостность, недвижимость, оно доступно только Богу. И поэтому можно сопоставить вечность именно реальности Божьего присутствия, Его личности, личности Бога.
А как можно представить себе вечность? Ну, если вообще можно.
На мой взгляд, вечность лучше всего представить с такими противопоставлениями с нашим временем. Если время, оно, в общем-то, ограничено, как правило, время, оно имеет такую тенденцию меняться, то есть все творение, оно имеет начало, а поскольку оно имеет начало, то имеет и конец. Вот, святитель Григорий Великий, он говорит, если это Бог, то не тварь, если это тварь, то не Бог.
Ну, логично, в общем, действительно.
Вот такие сопоставления интересные. И они говорят как раз о том, что мы можем противопоставить времени вечность. И если это изменчиво, то это не вечность. Если это имеет начало, то это не вечность. И если это имеет конец, то это не вечность. А вечность, вот как раз она заключается в том, что оно постигается по мере нашего обожения, по мере нашего приближения к Богу. И только тогда человек может почувствовать в себе вот веяние вот этого понятия вечности, но обязательно в Боге.
То есть, строго говоря, получается, что, к примеру, души людей, там ангелы, другие творения Божьи, их не совсем правильно называть вечными, хотя вот как бы это и принято. Следует разграничить то, что было всегда, то есть вечное, и то, что все-таки просто вот не имеет конца, но было начало.
Когда мы слышим о бессмертии душ, о вечной жизни, то здесь нужно провести разницу. Разницу тварной вечности, то есть то, что получило начало и чему будет конец, и вечности божественной, вечности, которой не было начала и не будет конца. И всякий раз, когда мы в Священном Писании встречаем такие слова, в которых указывается бессмертие души или вечность ангелов, то мы должны понимать, что это сказано с большей или меньшей мерой условности. Тварный мир, в частности, ангельский мир, он хотя и особо приближен к Богу, но тем не менее у них не самобытная вечность, а тварная вечность, и они могут приобщиться к этой вечности только своей тождественностью. То есть вот эта вечность делается для них доступным, но в рамках их тождественности, не природного их пребывания вот в такой вечности, но именно тварного. А почему такого тварного? Потому что они, опять же, сотворены. Они сотворены в определенные рамки времени, так же, как и души людей. Поэтому нужно разграничить всегда тварную вечность и вечность Бога, безначального, который и является источником и обладателем вот этой вечности, о чем мы сейчас с вами говорим, Евгений.
То есть, строго говоря, получается, что и время, оно само по себе не вечно, потому что появилось по воле Божьей в какой-то определенный момент.
Да, но оно уже было в замысле. Вот когда говорят, что как же так, если Бог неизменен, а Он действительно неизменен, согласно Священному Писанию во второй главе послания к римлянам, апостол Павел говорит, что Бог неизменен, то есть в нем нет лицеприятия. И находились такие люди, которые говорили, ну как же, какой же он неизменный, если он, значит, произвел вот это свое творение, время, и в нем какую-то бытийность, то получается, он изменил свое состояние в какой-то определенный промежуток его бытия. Уж не будем говорить времени, а его бытия, да, бытия. Но это противоречие, оно устраняется тем, что это уже было в замысле Бога. Замысел просто реализовался в определенные, вот опять же, время нельзя употреблять, в определенный какой-то момент. И опять же, момент это нами обозначен, вот как это нелегко обойти вот эту категорию времени для нашего вот словоупотребления, для наших понятий. Вот это очень, в общем-то, легко устраняется тем, что это было в замысле, и Бог этот замысел просто реализовал, создав, сотворив всю нашу Вселенную в определенных рамках времени.
Продолжение темы, может быть, неожиданная часть вопроса, но тем не менее. Машина времени – излюбленная тема фантастов. Дело вообще даже не в том, собственно, можно ли ее создать с точки зрения науки, о другом речь. Насколько с точки зрения верующего человека целесообразно желание вернуться в прошлое или перенестись в будущее, все там исправить, или все-таки нужно жить настоящим?
Действительно, Евгений, столько существует в этом направлении литературных, художественных шедевров, действительно, зачитаешься, не оторвешься от такой литературы.
Да, как художественный замысел заманчиво, конечно.
Очень даже заманчиво.
Это понятно.
Да, и экранизированных достаточно много картин, когда люди погружаются либо далеко в прошлое, вот, либо далеко в будущее, что-то меняя, узнавая своих родственников будущих или каких-то, которым еще предстоит появиться. Вот это все, конечно, интересно, но тут суть заключается в том, что человеку, оказавшемуся в прошлом, в общем-то, для него мало что меняется, даже если он изменит свои ошибки. Вот что говорить о том, чтобы вернуться там куда-то в 15 или там 10 век.
Даже в свою жизнь.
Если даже в свою жизнь назад вернуться. И вот многие говорят, эх, как бы вот вернуться, я бы все исправил, вот я бы таким не был грешником. Но если бы это было Богу угодно, конечно, он бы нас создал такими, чтобы мы то и дело возвращались в прошлое,
да,
или в будущее.
Да, можно тогда регулярно делать.
Да, да, регулярно делать и то и дело исправлять свои ошибки. Там, ох, напортачил, вот, надо бы вернуться. А возвращаешься, исправляешь свои ошибки и начинаешь жить дальше. Или в будущее. Иногда ведь тоже предсказывают людям будущее.
Перенес, посмотрел,
да,
что
перенес,
будет.
Значит, узнаешь, что тебя там ждет какая-то неприятность или, может быть, заболевание. Переносишься, естественно, в будущее. Это, или в прошлое, или в будущее. Там все исправляешь. Но для человека почему нет пользы? Потому что человек, исправляя одни ошибки, не впадает в другие, поскольку он не становится от этого совершеннее, да, он исправляет свои ошибки.
Какие-то действия.
Действия, да, но, возможно, он этого поступка больше не совершит. Но нам никто не дает гарантии, что мы не совершим других ошибок. И все это поэтому настолько бессмысленно, что Бог устранил такую возможность для человека, и поставив его в такие условия, чтобы он жил настоящим. Потому что у Бога, если у нас есть, например, прошлое, настоящее, будущее, мы вот в таких категориях рассуждаем, а у Бога к нему вот эти понятия просто не применимы. такие понятия, вот как, например, теперь или там прошло, там будет, раньше. Вот, для него такие категории понятия не применимы. Для него вот все на ладони. Вот то, что мы, например, дорогие радиослушатели, очевидно, что мы с вами не видим то, что у нас происходит за плечами. Но вот если мы с вами выдвинем ладонь перед своим лицом, то увидим, как на ладони, как говорят, как на ладони. Вот так и у Бога, у него как на ладони. Прошлое, то, что мы называем прошлым, настоящее, будущее. Только это довольно условная категория для нашего восприятия, то есть чтобы мы это хоть как-то могли понять. А у Бога нет вот этих понятий там прошлого. Для него все вот все настоящее, сущее, лучше вот так вот. Сущее то, что происходит сейчас. И именно к этому нас, в общем-то, призывает Священное Писание, чтобы мы жили все-таки настоящим учением Церкви.
Алексей, вот по вашей пасторской практике, люди часто жалеют не, условно говоря, о каких-то совершенных проступках, которые вот бы все вернуть, вот бы сделать по-другому, а об упущенном времени, возможностях, вот хотят, я не знаю, за этим вернуться.
По моим наблюдениям, жалеют об этом те, кто наблюдает за собой. А таких людей, в общем-то, не так уж и много, кто действительно включает вот такой самоконтроль над своими действиями. В общем-то, жизнь наша устроена так, что существуют либо внешние какие-то явления, на которые мы обращаем внимание. Вот тот же непорядок, например, в нашей квартире. Вот этот непорядок такой внешний, он может отвести внимание человека от его внутренней сущности, от его внутренних проблем. И именно по этой причине часть людей склонна создавать вот эти внешние такие затруднения или суету, лучше вот так, наверное, обозначиться, создавать в своей жизни такую суету, такой переполох в жизни, который бы им не позволял действительно заглянуть в себя. И если человек поглощен вот этой суетой, решением вот этих каких-то жизненных проблем, то, как правило, ему недостаточно времени, чтобы просто побыть одному. Но вот посмотрите, как человек этого на самом деле боится. Кстати, несколько дней назад я видел заметку владыки Илариона, нашего митрополита, который, в общем-то, опубликовал такую небольшую запись о том, что люди, в общем-то, боятся остаться наедине, остаться в тишине с самим собой. И поэтому, уезжая куда-нибудь за город, ну, казалось бы, в лес ты приехал, прекрасная атмосфера, деревья, там, трава, ну, надо же обязательно включить музыку. Ну, неужели тебе интересно пение птиц, да, прислушаться к этой тишине? Нет, надо обязательно отключить музыку. Ну, остался ты один, ну, что ты достаешь сотовый телефон, надо или не надо там в соцсети? На мой взгляд, вот нужно ограничивать себя для того, чтобы вот эту суету, которую мы создаем иногда намеренно в своей жизни, не давая возможности заглянуть в себя и решить внутренние проблемы. На мой взгляд, нужно ограничивать время пребывания не только за экраном телевизора. Сейчас вот это время пребывания за экраном телевизора, оно актуально, как правило, уже для людей пожилого возраста. А некоторые телекомпании, они либо дублируют вместе с интернетом свои программы, либо уже отходят от этого формата, от телевизионного, потому что понимают, что количество участников вот именно интернета, интересующихся интернетом, вот этим, вот этим ресурсом возрастает количество людей. И поэтому переходит на трансляцию именно в интернете. И, на мой взгляд, нужно ограничить свое время пребывания не только за экраном телевизора, но особенно за интернетом. Особенно это касается социальных сетей. Вот я и своим детям говорю, я вам не запрещаю. Мы вам, в общем-то, с мамой не запрещаем заходить в соцсети. Но вы, пожалуйста, ограничьте свое время. Утром, например, или в первой половине дня, ну, сколько тебе нужно там? Ну, 15 минут тебе хватит, чтобы там просмотреть, и все. Во второй половине дня тоже 15 минут, достаточно. Остальное все. Если это действительно тебе нужно для, например, написания курсовой или конспекта какого-то, то есть какого-то действительно материала, который тебе понадобился в интернете, но, пожалуйста, это нужно делать. Но когда человек просто достает сотовый телефон и вот так вот там листает, ну что он там ищет, непонятно, чего там можно найти вообще. Вот так вот с таким отношением. Нужно очень жестко себя ограничивать. Вот как раз это пример, действительно, когда время определенным образом расходуется впустую. Когда мы просто открываем сотовый телефон, поскольку он нам доступен, а еще там находится интернет. Ну, вот что-нибудь там откроем, что-нибудь там посмотрим. От нечего делать. Да. Вот это вот самое вредное, на мой взгляд, поскольку сегодня, на данный момент, мы очень перегружены информацией. А поскольку мы ей перегружены, то ее нужно просто ограничивать. И поверьте, мы ничего не потеряем в своей жизни, если, например, в какой-то день не откроем совсем, например, соцсеть в том же ВКонтакте. Вот я даже практикую иногда какой-то день, один день в неделю не заходить в соцсети. Просто отключаю их для того, чтобы восстановить деятельность мозга. Восстановить и осмотреться вообще для того, чтобы продолжать развивать дальнейшую пасторскую деятельность.
И в завершение программы подведение итогов года и планирование следующего года. Это хорошее подспорье в борьбе с пустой тратой времени?
Непременно. Всякий раз, когда мы задумываемся о том, что следующий год, он может быть для нас последним, особенно для людей уже пожилого возраста.
Для всех, собственно
да,
говоря,
да, в общем-то, да, для всех, да. Но, во всяком случае, у пожилого возраста у них уже, так сказать, больше риска в связи с этим. Поэтому и молодым тоже людям тоже немало таких случаев бывает, когда вроде бы никаких не было каких-то предпосылок к тому, чтобы вот жизнь закончилась. А ведь как часто бывает так, что заболевание онкологии, оно ставится, в общем-то, независимо от социальных условий, независимо от условий жизни, питания даже. То есть клетки, организм просто сходит с ума, и человек, вот что самое интересное, человек может этого не ощущать за собой. Вот. А когда он обращается, уже, как правило, врачи просто разводят руками и говорят «до свидания». Вот нам все это учитывая, то, что мы не застрахованы от этого, нам никто не дает гарантии, что вот мой сосед, которому поставили такой диагноз, или которого, может быть, может быть, и не диагноз поставили, а, может быть, его сместили с какой-то работы, вот, где он оказался уже ненужным. А мы должны это помнить, мы призваны к тому, чтобы рассматривали свою жизнь как течение времени, но с определенным смыслом того, чтобы вот в этом течении и длительности времени уподобляться Богу, исполнением его святых заповедей.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Спасибо всем, кто был с нами в течение этого года. В следующий раз мы выйдем в эфир уже в 2018 году, 6 января, сочельник. Слушайте наш специальный рождественский выпуск программы. Напомню, что теперь Радио России из Пензы выходит в областном центре и на частоте 94,2 МГц, и трансляция дублируется на сайте russia58.tv. Поэтому до новых встреч в новом году и всех с наступающими праздниками.
Мир православия.